Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается дневная программа, которая называется «В рабочий полдень». Добрый день. Это программа в основном новостей, хотя и мнений тоже. Это самая разная информация, которую, как мне кажется, необходимо знать на данный момент. Давайте начнем с новостей Украины. Они сегодня крайне неприятные. Сегодня был российский удар по Киеву. Это я вам прочитаю. Здесь жуткие фотографии, которые я вам, естественно, показывать не буду. Вы можете себе представить, вы люди опытные, не первый день. 8 человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля. Еще 124 человека пострадали. Прямая речь Ткаченко, это, ну, один из начальников. На данный момент службы 6 погибших, из них 4 в Святошинском районе, 2 в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик 6 лет. Продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент он поправился. Сначала 7 жертв, а теперь вот на 12 часов по киевскому времени 8 жертв. Значит, они атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Ну, короче говоря, просто куски домов в хлам. Такая вот история. Комментировать это нет смысла. Понятно, что это, кстати, война, знаете, можно переиначив знаменитую классическую фразу, сказать, что война в данном случае – это продолжение слов Дмитрия Медведева. И, к сожалению, великому, Дональд Трамп начал с ним дискуссию, о которой я еще скажу. Мне кажется, что такой клоп вонючий Дмитрий Медведев, просто, ну, так сказать, нечего с ним разговаривать. Тем не менее разговаривает. Понимаете? Тем не менее разговаривает. Это ответ на то, что 10 дней, это ответ на санкции против Индии и так далее. То есть идея Путина о депопуляции, о страхе в украинском обществе, она продолжается, она существует. То есть это настоящий террор. Просто настоящий террор. Вообще Россия атаковала 317 дронами и ракетами. Ну вот в Киеве есть попадание 5 «Искандеров». Значит, почему я немного опоздал? И самое интересное, что я, черт побери, пропустил это голосование. Сегодня, в отличие от обычного, Верховная Рада полностью транслировалась по всем необходимым каналам, была в Ютубе, поэтому я видел, как это есть. Итак, Верховная Рада, ну, вы знаете, самая главная интрига, это была интрига под названием «Набу и САП». Верховная Рада приняла закон, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам НАБУ и САП. За принятие президентского закона в целом проголосовали 331 парламентарий. Из них 214 «Слуг народа», 27 «Европейская солидарность», «Батьковщина» 4, «Голос» 16, «Платформа за жизнь и мир» – это бывшая ОПЗЖ 17, «Восстановление Украины» 9, «Партия за будущее» 11, «Доверие» 17, «Внефракционные» 16. Замечу, что никто не голосовал против, также никто не воздержался от голосования. 9 депутатов не голосовали. Ну, по тем или иным причинам, может быть, их даже в зале не было, трудно сказать. Кстати, хочу сказать, что сейчас трансляция прекратилась по той причине, что объявили воздушную тревогу, но даже во время воздушной тревоги там еще по ветеранам, по бюджету и так далее приняли несколько, по-моему, 3 или 4 законопроекта, так, перетекая. Итак, вот этот документ возвращает отмененные ранее гарантии независимости НАБУ и САП. Таким образом, специализированная антикоррупционная прокуратура будет самостоятельно осуществлять процессуальное руководство расследованием дел Национального антикоррупционного бюро, а не под контролем генерального прокурора. В то же время, в течение 6 месяцев после вступления закона в силу, Служба безопасности Украины должна проверить сотрудников НАБУ и САП и других органах, имеющих допуск к государственной тайне на предмет сотрудничества с Россией. Каждые 2 года сотрудники этих органов будут проходить внутреннюю проверку на полиграфе по методологии, согласованной с СБУ. Тут есть один момент. Там в законопроекте, который подал Зеленский, отменяющий его предыдущий закон, там есть такой один пункт, который я видел, который помню на память, что генпрокурор имеет право изымать некоторые дела в БЭПе, то есть Бюро экономической безопасности. Но мне надо до вечера посмотреть, насколько Бюро экономической безопасности, я не очень понимаю, может быть, мне подскажет, значит, наши украинцы, которые смотрят про это Бюро экономической безопасности, потому что я не совсем понимаю, где оно в структуре и какое оно имеет отношение к НАБУ и к САП. Я буду вам признателен, если вы мне поможете. Идем дальше. Значит, это вы узнали, это важное возвращение, хотя давайте я вам так скажу. Ущерб, который нанесен, ущерб временный, а также ущерб постоянный, долговременный, этим бездумным, ошибочным, глупым, значит, действием Владимира Зеленского, он будет иметь как краткосрочные последствия, так и долгосрочные. Начну с долгосрочных. Тут все очень просто. Доверия Зеленскому уже нет. То есть в каком смысле? Он может исправить свою ошибку, но он, так сказать, работает как Трамп. То есть он делает какие-то хаотичные движения, но только Трамп делает хаос на благо Соединенных Штатов Америки, а Зеленский, не знаю, там сейчас появились статьи, что это было дело Ермака. Я не знаю, кто такой Ермак, понимаете? И вы тоже не должны знать, кто такой Ермак. Ермак – это глава офиса президента. А появились статьи от весьма респектабельных изданий, весьма респектабельных изданий, что это именно он был инициатором вот этого закона против НАБУ и САП. Ну, время отсеет нужную информацию, ненужную. Вы знаете, надо спокойно относиться к информации, подождать, будут ли опровержения и так далее, и так далее. Но вот это долгосрочно. И вот помните, я вам вчера читал такую новость, что, ну, вскрылось, что очень многое Верховная Рада не приняла для интеграционных законов. Зеленский многое не подписал. Возникает, естественно, вопрос, а почему? Ответ Офиса Президента простой. Почему по Качану? Ну и вы знаете, дело дошло до того, что практически было сказано, что остановится помощь, что остановится без виз. И надо было срочно, позорясь, делать шаг назад. Ну, естественно, Зеленский это сделал, не признавая свои ошибки, ну, потому что он великий, он безгрешный, понимаете, я это говорю с осуждением, потому что слишком дорого Украине на фоне вот этих нападений злодейских Российской Федерации обходится, ну, вот это вот странное такое поведение украинского президента. Самое интересное, что до последнего момента, до момента, когда приняли вот этот новый закон, который возвращает НАБУ и САП их полномочия, возле Рады митинговали с картонками. Большой митинг был. Ну вот такая вот история, понимаете? Не знаю, научит она чему-то Зеленского и Ермака. Других у нас нет. Мы не можем сделать перевыборы и так далее. Не можем. Вот, значит, есть Зеленский, есть Ермак, который с ним работает, и вот что маємо, то що маємо, имеем то, что имеем. Но все это, так сказать, весьма печально. оно имеет вот это решение, оно имеет свои и, я бы сказал, не стратегические, а тактические последствия. Вот я читаю вам новость. Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из парламентской фракции «Слуга народа» из-за принятия закона, который предусматривает уничтожение независимости Набу-Исаб. То есть того закона, правда, он заявил это почему-то сегодня, но не знаю. Вот что он сказал. «Я выхожу из депутатской фракции «Слуга народа». Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе. Я вышел на Майдан в первую ночь революции достоинства. Это было как будто вчера. Я помню наши эмоции и наши стремления. Всегда был за европейский выбор Украины. Прочь от Москвы. И именно революция достоинства ценой жизни лучших наших соотечественников сделала этот цивилизационный выбор. Есть много вопросов к Набу-Исаб, но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало главным результатом революции достоинства». Он сказал, что будет голосовать за вот этот новый президентский проект. И тут есть нюанс, что он голосовал за тот законопроект. За тот законопроект. А сейчас... То есть я не хочу его осуждать, я не хочу говорить, что он сначала такой, что он, кстати, юлит и так далее. Слуги народа и все те, кто голосовали за тот законопроект, они прекрасно проголосовали за это. И знаете как это? Умер шмумер, лишь бы был здоров. Ему не надо было выходить. Тем не менее, он вышел. Я не знаю, в чем тут проблема, но возникает вопрос Костюку. А почему ты тогда голосовал за? Ты не прочитал, ты был пьян. После горячего секса мозги не работали. Кровь прилила не туда. В чем дело? Что было? Что случилось? Ну, тем не менее, сделал. То есть он остается, он все равно остается депутатом Верховной Рады, только уже не принадлежит «Слуге народа». Теперь, значит, по всей Украине тревога. Россияне повредили национальную киностудию имени Довженко в Киеве. В результате атаки РФ на Киев пострадали супруги, журналистка громадского телевидения и декан Киева-Могилянки. Ну, тут я хочу сказать, что, ну, это просто, знаете, люди известные, про них пишут. Но на самом деле тут, ну, понимаете, люди погибли и так далее. Просто при войне элиты нет. Все спят дома и все могут погибнуть. Повредили трансформаторную подстанцию. Дальше. Силы обороны Юга. Враг не захватил Каменское. В окрестностях есть украинские позиции. То есть, если говорить о войне, вот так вот, понимаете, потому что нет ярких военных действий. Сейчас самое яркое, оно же трагичное, это бомбардировки Украины. Но тут вот о чем... идет разговор. Они, ну, еле-еле, но продвигаются. Либо можно иначе сказать. Продвигается, но еле-еле. И каждый день около 1200. Не очень много прямых боевых столкновений. Там иногда 2 километра между противоборствующими сторонами. Иногда 3, иногда 5. Дроны уничтожают, дроны выжигают. Теперь вот чего-чего, мы, ну, так сказать, мы идем уже немного к другой теме, но это все равно новость. Это, ну, как бы очень сложно это понять. Значит, 17 апреля, это было еще в апреле, есть такой человек, умный, хороший администратор, исполнительный продюсер общественного вещания «Суспільне телебачення» называется Юрий Макаров. На него неизвестный напал с ножом. Естественно, это была громкая история. Он как-то описал этого человека, который на него напал. Ну и началось следствие, потому что, понимаете, достаточно уже в Украине гибли журналисты для того, чтобы вот так вот, так сказать, поверхностно относиться. И власть, безусловно, и правоохранительные органы, они чрезвычайно боятся казус Шеремета, когда просто убили, взорвали человека, прекрасного журналиста, прекрасного человека, моего друга, но так и не удалось. Но там объективные причины, просто расследование зашло в тупик. Ну вот все, вот не идет, понимаете, не смогли определить, кто этот мужчина, кто эта женщина, хотя я точно знаю, определенному кругу говорили об этом, ну и плюс на прямом канале говорили об этом, следствие старалось. Там и иностранцев привлекали и так далее, но вот как-то с Шерлоком Холмсом не сложилось. И вот удивительное сообщение. Полиция завершила расследование нападения, о котором заявил исполнительный продюсер общественного вещания Юрий Макаров. Все экспертизы и допросы показали, что в момент получения ранений посторонних лиц рядом с Макаровым не было. Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Полицейские тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев, провели следственный эксперимент. В момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было. Полиция изъяла вероятное орудие преступления, нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направили все на экспертизу. По результатам экспертного исследования образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно. Потерпевший признал выводы экспертизы. Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто. А теперь что было? 16 апреля, по словам Макарова, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки. Значит, ну, умышленное телесное повреждение, так сказать, тяжелое, тяжкое телесное повреждение, это вот было открыто уголовное дело по вот этому разделу. Полиция также сообщила, что Макаров прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключении которой вывод такой: в момент нанесения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло повлиять на его действия. Ну, согласитесь, это удивительная история. При этом я хорошо знаю Макарова, мы с ним не друзья, но он часто бывает и на журнале, как руководитель, да, как известный журналист и медиа-менеджер с огромным стажем, он бывает и на журналистских тусовках, он очень хороший комментатор и так далее. Но вот, как видите, он никого не убил, а попытался убить сам себя. Причем в довольно оригинальный способ. Непонятная история. Во всяком случае, выжил, сам себе нанес. Это плохо, это удивительно. Да, мой принцип. Держите новости на расстоянии вытянутой руки. Какой вывод мы можем из этого сделать? Мы не знаем, почему он это сделал, поэтому его хейтить не надо. Он уважаемый человек. Надо просто подождать, когда, так сказать, расслабиться, может быть, полечиться и так далее. Самое главное из этого позитивный, два позитивных вывода. Во-первых, он не умер. А во-вторых, это значит, что какой-то серийный убийца или какой-то там российский агент, который убивает украинских журналистов, что его на месте нет. Что его нет в Киеве, и кроме одного несчастья, вот этой российской агрессии, российских убийств, нет еще какого-то там, знаете, в этом, в с женским чулком. Нету. Нету, и слава богу. Вот такие основные новости вокруг Украины. Я вам прочитал. На сайте «Украинская правда», между тем, есть статья Я ее вам читать не буду, потому что ее надо переводить и так далее. Значит, и за нами придут, кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости на БУИСАП. Ну, в общем, короче говоря, это огромная статья, в которой рассказывается, как создавалась на БУИСАП, как, между прочим, ее прочитало почти 100 тысяч читателей. Но она на украинском языке, ее надо просто перевести по частям в искусственном интеллекте. Во всяком случае, вот три человека это дело осуществляли. Это Зеленский, это Ермак, еще один человек. Неважно, как его фамилия, вы его все равно не знаете, но вот его портрет и все. Самое интересное, что это не это авторская статья, но можно сказать, что это редакционная статья. Почему? Потому что два известных расследователя «Украинской правды» — это Михаил Ткач, это Роман Романюк. И, кроме того, среди авторов Севгиль Мусаева. А Севгиль Мусаева — это главный редактор «Украинской правды». Поэтому, пожалуйста, кто хочет, зайдите на сайт pravda.com.ua, и вы найдете там, включите русский язык, вы найдете заголовок на русском языке и сможете его перевести. Теперь давайте то, что я вам прочитал, значит, то, что я засейвил. Тут самая разная информация. Она о всяком разном. Тут есть и о конфликте, теперь уже можно так сказать, неправильном конфликте, я, между прочим, скажу вам. Потому что что-то американцы очень сильно стали замечать Дмитрия Медведева. Но об этом чуть позже. Пишет Александр Кинев, совсем о другом. Вот что бывает, когда ради конъюнктуры... Сейчас, одну секундочку. Так, у нас Марина. Марина, большое вам спасибо. Слушайте, ну, сообщите мне, что это за животное? Это вомбат какой-то или что это такое? То есть какая-то животинка, и я просто не понимаю, что это такое. Спасибо вам большое за донат, я вам очень признателен. Смотрю, какие вопросы вы задавали. Нет, вы просто комментируете, и нападение комментируете, и всякую разную информацию комментируете. Ну да. А, капибара. Послушайте, ну, не очень разбираюсь в этом. Да, Лаки Ларри пишет по поводу вот этого саморанения. Хороший человек не знает, в каком недоумении были украинцы, потому что не ждали от соседей такого. Нет, это что-то про другое. Просто простите, пожалуйста. Ладно, идем дальше. Александр Кынев пишет, что делает война с людьми. Вот что бывает, когда ради конъюнктуры на должности ставят людей без соответствующих компетенций. Участник СВО гвардии майор Сергей Сеченов, ставший председателем Думы Томска от «Единой России», после возвращения с фронта пригрозил расправой одному из горожан. Конфликт произошел на встрече с жителями по поводу размещения контейнерной площадки. Сеченов попросил собеседника говорить на 3 тона тише, тот потребовал не кричать на него, спикеру не понравилось, что к нему обращаются на «ты». «Слышишь, ты еще раз тыкнешь, я тебе сломаю, еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, орешь на меня». Видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс, после чего Сечин пытался оправдываться в своем телеграм-канале. Сеченов заявил, что местный житель провоцировал скандал, оскорблял окружающих, в том числе женщин, он не мог терпеть. Ну, вот такая вот история. Да, да, да. Ну, наверное, надо быть более выдержанным, да. Так. Теперь то, что я засейвил. Поехали. Значит, ну, вы знаете, вчера Дональд Трамп посоветовал Дмитрию Медведеву, бывшему президенту, держать язык за зубами. Я вам читал то, что он сказал. Дмитрий Анатольевич обрадовался, что его услышали. До его мохнатой задницы американцы достать не могут, поэтому можно было писать дальше. Дмитрий Медведев продолжил спор с Дональдом Трампом. Ну, как всегда, он все это делает, как вам сказать, карикатурно. Пригрозив главе Белого дома мертвой рукой. Зампред Собеза РФ ответил на пост Трампа, в котором президент США назвал Медведева провалившимся президентом и призвал российского политика следить за словами. По словам Медведева, нервная реакция столь грозного Трампа якобы означает, что Россия во всем права и продолжает идти своей дорогой. Нервная реакция Трампа. Можете себе представить нервную реакцию Трампа? Писюлькин ты мой, Медведев. Кроме того, политик, известный своими скандальными постами, призвал президента США вспомнить о том, как может быть опасно несуществующая в природе мертвая рука. Мертвой рукой называют разработанную в СССР в разгар холодной войны автоматизированную систему «Периметр» для нанесения массированного ответного ядерного удара в случае, если руководство страны будет уничтожено и связь с командными пунктами будет потеряна. В общем, этот шмендрик продолжает. Вот мы говорим с вами об этом случае саморанения. Вы знаете, всякое бывает. Мозг человека вроде понятен, но не исследован. Вот я вам прочитаю, специально для этого засейвил удивительный случай, который произошел с одним американским парнем. В 1987 году 23-летний Кеннет Паркс убил свою тещу, попытался задушить тестя, затем сел за руль, проехал 14 миль весь в крови и сдался полиции. Но в 92-м году его оправдали. Эксперты установили, что он совершил все это во сне, находясь в состоянии лунатизма. Вот такое вот, представляете, может быть, задушить тестя. Вот высер Медведева целиком. Про угрозы Трампа в мой адрес, в его личной сети Truth, в которой он запретил работать, который он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. А про мертвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию, ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука. Я еще раз считаю, что Трамп совершает сейчас свою вторую грандиозную ошибку. Первая ошибка была, он пробил брешь в информационной изоляции Путина, когда стал с ним разговаривать по телефону, а теперь вот этот маленький кусочек говняшки, он также ему отвечает и так далее, так далее. То есть он может это принять к сведению, это может быть его, так сказать, эмоциональный такой стресс и так далее, да, вот как бы, но он не имеет права, он президент, вот как правильно написал Дмитрий Медведев, он целый президент, целая Америка. Ульяна Емельянович говорит, если обнуленный не смирится со значенным ему сроком окончания войны, что может предпринять американец Трамп, чтобы обуздать бесноватого? Ну, вы знаете, он же уже это делает, вот сейчас на Индию наложены санкции. Другое дело, как Индия будет на это реагировать, но она реагирует довольно спокойно и, как вам сказать, она готова, она понимает ценность взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. Это не Китай. Китай уже заявляет, что ему наплевать и так далее, но это отдельная история. Трамп как бы, он действует по нескольким фронтам, он не собирается, бомбить Москву, он не собирается отправлять туда американские войска. Наверное, он не будет возражать, чтобы туда пошли европейские войска, но суть не в этом. Суть в том, что это вот такая вот штука, она идет медленно и так далее. В Украине гибнут люди, но с каждым днем окружение, экономическое окружение, обрубание вот этих щупалец, вот этих когтей, вот этих вот извивающихся придатков Российской Федерации. Это происходит. Это происходит. Он пока сделал только 25% на Индию. Но он показал, во-первых, он начал раньше, вы знаете, это было вчера, еще 10 дней не ушло. И это ведь санкции, вы знаете, что первичные санкции, они на Россию уже все наложены. И смысл первичных санкций, что Россия ничего не может экспортировать, и в нее ничего не могут экспортировать. Ну, то, что запрещено. Но запрещено фактически все. Разговор идет о вторичных санкциях. О санкциях на те страны, которые покупают, в частности, углеводороды Российской Федерации, помогая ей зарабатывать миллиарды на войну. Поэтому Трамп делает, и не только Трамп. Давайте не забывать о Европе. Она существует и, так сказать, будет сейчас 19-й пакет санкций. Это уже синхронизировано. Там тоже будет очень много интересного. Пишет Алексей Черемушкин. В здании ФСБ, простите, ФСБ, в здании ФБР найдены тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией. Они были в тайной комнате в пакетах для сжигания, пишет Fox News. Директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием бюро о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией. А об этом сообщил лояльный Трампу телеканал Fox News со ссылкой на источники. По информации канала, Патель нашел тысячи документов в нескольких пакетах для сжигания, которые находились в тайной комнате. Речь идет о так называемой закрытой зоне для обработки секретной информации, SCIF. Собеседник Fox News сообщил, что Патель и его команда обнаружили вот в здании ФБР вот это отделение, о котором раньше не было известно. Среди найденных бумаг есть документ о том, что у разведки США имели сведения о намерениях ФБР сыграть роль в распространении нарратива о связях Трампа с Россией. Публикация документа подкрепит мнение о том, что в правительстве США существовал план, чтобы помочь Хиллари Клинтон раздуть скандал о связях Трампа с Россией перед президентскими выборами 2016 года, заявил источник Fox News. Ну, разбираться в этом невозможно. Вот, вы знаете, я вам рассказываю про сериалы. Давайте я расскажу вам про один сериал. Расскажу прямо здесь, не в конце. Просто описание этого сериала. Это важно. Послушайте внимательно. Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джон сбежал из штата Юты в Нью-Йорк, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в промышленных масштабах. Его берут на работу в известную школу отношений эгоисты. И если для директора этой школы Джоанны Смит это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста, карьеристки и практикующего психолога Джамал становится настоящей проблемой. Он буквально перечеркивает все ее профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на ее личную жизнь. Значит, вот это вот сериал. А теперь некоторые, видите как, ну вот, собственно, американцы, они могут делать такие сериалы, потому что это такой сериал, ну, как сказать, химический, понимаете? То есть какие-то люди в какой-то Америке, в общем, спокойной стране, где нет особых проблем, вот они делают такой сериал, и такая вот школа циники, кстати, и сериал называется «Циники», а школа называется «Эгоисты». Вот они могут делать такую историю, да? И все бы было хорошо, Это такой типичный американский сериал, где не существует ни проблем, где все на уровне семьи и так далее. Понимаете? Вот такая вот история. А теперь я хочу рассказать вам правду. Сериал «Циники. Россия. 2025 год». И если для директора Валерии Шаминой это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста, карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джамал становится настоящей проблемой. В сериале заняты Евгений Стычкин, Кирилл Кяро, Виктория Исакова и другие актеры. Понимаете, вот когда я вам это читал, вы и подумать не могли, что это русский сериал. Вот это, почему я никогда не смотрю российские сериалы, потому что американский сериал, если бы он был такой, то это правда. А здесь вот это вот киноговно, это вранье, 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 еще раз вранье. То есть люди, войны нет. Войны нет. Просто он приехал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. Ну, в общем, короче говоря, понимаете? Вот почему российское кино говно, кроме некоторых режиссеров, которые теперь на Западе. Вот и все. Потому что это неправда. Это неправда. Это кино выпущено для того, чтобы смотреть про семью и не думать о том, что каждый день по 1000 человек погибают. Пишет Александр Морозов. Политолог, вы знаете, я часто его читаю вам. Для памяти, данные по 2024 году. Число осужденных за терроризм и госизмену оказалось рекордным. По террористическим статьям были осуждены 868 человек. Больше всего за оправдание терроризма – 410 человек. Приговоры по госизмене получили 145 человек, в 4 раза больше, чем в 2023. То есть, понимаете, эти твари... Вот они штампуют, понимаете, за терроризм и госизмену по террористическим статьям 868 человек. Россиян. Россиян. Понимаете? Вот они массово оправдывают терроризм. Россияне. Что с ними случилось? Сучья власть случилась. Вы знаете, есть российский самолет МС-21. В общем, он создавался. И, наконец, создался. Ну, и вот, знаете, как в этом. Строили, и, наконец, построили. Значит, что построили? Завершена сборка импортозамещенного самолета МС-21. Его масса выросла на 6 тонн. Дальность полета сократилась вдвое. А цена выросла на 65% за год. Андрей Нечаев, известный экономист, пишет. Похоже, провластные российские СМИ разлюбили Трампа. Они пишут реплики типа «Трамп изнасиловал Европу и готовится изнасиловать в Россию» в качестве коммента к предупреждению о введении огромных пошлин в отношении стран, торгующих с Российской Федерацией. Знаете, Трамп бы, может, и изнасиловал Россию, но в его жизни, особенно у Эпштейна, были более привлекательные фигуры, чем Российская Федерация. Трахать Медведева не самое приятное дело, скажу вам, и не эстетичное. Так, теперь Посмотрим последнее. И после этого есть еще читать. Сейчас расскажу. Так, теперь откроем тут, где я засейвил некоторые важнейшие тексты. Интересную публикацию написал Сергей Климовский. Ну вот, что происходит в России? Почему она так реагирует? Да? Василий спрашивает. Матвеич, вы были на митинге с картонкой? Я не был на митинге с картонкой, Василий, потому что я нахожусь за границей. Я освещаю митинги с картонкой, а с вами разберутся при любой следующей вашей публикации подобной, разберется Свят Ханенко и Лаки Ларри. Так что я вам не позавидую то, что с вами будет дальше. Почему Трамп требует встречу в августе, вопреки тому, что у Пескова не стоит? Возмущение кремлевцев вышло из берегов. Мы великая империя с ядерным оружием и постоянным местом в Совбезе. А Трамп дал нам 10-12 дней. Это сверхнаглость, с нами так разговаривать нельзя. Об этом с 28 июля в Москве кричат все, включая Пескова, твердо сообщившего 29 июля. Вопрос о встрече Путина с Трампом как не стоял, так и не стоит. Но если в Кремле хорошенько подумают, то он у Пескова все-таки встанет. По ряду причин кремлевцам крайне сложно отказаться от этой встречи. В Белом доме это знают, и Трамп с блеском дожимает ситуацию. Похоже, что кроме Нобелевки за мир, он еще может претендовать на Оскара в нескольких номинациях. Оскорблением для кремлевцев стало уже то, что Трамп начал разговаривать с ними не из овального кабинета, а из Шотландии, куда прилетел вечером в пятницу 25 июля, и сходу сообщил, его очень беспокоит, что скоро истекает срок договора о стратегических наступательных вооружениях, а Москва не мычит, не телится. Трамп назвал ее молчание проблемой для всего мира. В Кремле три дня думали, как бы на это прореагировать и что бы это значило. В итоге Песков 29 июля ответил, таких контактов не ведется, когда на брифинге спросили, что думают об этом в Кремле. Стало ясно, или РФ действительно не ведет переговоры с США об этом, или ведет неудачно для себя, что скрывает. Срок этого договора истечет 5 февраля 2026 года. Если его не продлевать, то у США будет законное право накачивать Европу ракетами с высокой дальностью полета и без всяких ограничений. При такой перспективе Урсула фон дер Ляйен и весь ЕС подписали с Трампом на его даче в Шотландии договор об их закупке у США. Ассортимент закупок не раскрывается, но очевидно, что ЕС намерен закупать не пулеметы и винтовки. Поэтому Орбан стал демонстративно кричать для Москвы, что Трамп в Шотландии съел на завтрак Урсулу, когда та подписала с ним пакет, куда в нагрузку к ракетам вошли энергоносители и пошлины. Орбан очень старался показать кремлевцам, что был против всего этого, но его не послушались. Он правильно оценивает ситуацию. Заодно сообщил своим поклонникам, что Урсула и евробюрократия опять позорно проиграли, а Венгрия под его руководством выиграла, так как он друг Трампа и готов остаться премьером еще на один срок. Потужный и несгибаемый Орбан. Ну, потужный – это мощный. Трамп логично добавил к ракетам в пакет пошлины и углеводороды из США. США опасаются, если в Кремле начнется транзит и появится еще один президент, либерал типа Медведева, то деловые круги в ряде стран ЕС начнут давить на политиков. Давайте чините, включать Северный поток, а до того, как починим, будем качать газ через Украину. У хороших русских не то и не только намеки на это проскальзывают. Но это не устраивает Трампа, поскольку тогда США будет некуда продавать то, что он набурил, а до него Байден. Поэтому Трамп хочет купить трубы Северного потока и взять под контроль украинскую ГТС, для чего ее внес в договор о недрах и остальном. Но так как со всем этим сложно, то Трамп рассказал Урсуле и еврокомиссарам в Шотландии о неперспективности ветряной генерации и предложил подписать пакет, который пусть и формально, но гарантирует стабильность бурения в США. В Белом доме не хотят, чтобы европейцы использовали США как дубинку, которая правит мозги РФ, а потом сдали на склад за ненадобностью, заплатив за аренду сущие гроши. В этом в Вашингтоне двупартийное единство еще со времен Байдена, а Трамп действует лишь напористе, в том числе с взносами в НАТО. Одновременно Трамп делает ту работу, которую провалил Обама. Строит общий рынок по обе стороны Атлантики. Знатоки еще до встречи в Шотландии говорили, новые 15-процентные пошлины коснутся в основном товаров, на которые они уже установлены. И де-факто повышение составит 5-10%. Это явно не катастрофа, а притирка после 3 месяцев действия новых правил. Для аналогии можно вспомнить, как создавался общий рынок под ЕС и какие тогда бушевали торговые войны, давая темы советским пропагандистам. Можно сказать, что Трамп в Шотландии окончательно договорился о том, что США и ЕС будут вместе до конца России и потом вместе займутся обустройством послевоенного мира. После этого Трамп известил кремлевцев, что у них есть 10-12 дней, чтобы сообщить, когда Путин готов встретиться с ним в августе, до своей поездки в Пекин. Для Белого дома срок принципиален, и отказ от встречи в августе обойдется кремлевцам очень дорого, гораздо дороже, чем просто вторичные санкции в 100% для Китая. Поэтому Патрушев и стал шуметь о грядущем входе войск НАТО в оккупированную Калининградскую область, и в стиле Мединского убеждать, что из Пруссии якобы всегда исходила угроза всем, и поэтому она должна принадлежать России. Патрушев заливает, так как это только для россиян секрет, что маленькая Пруссия в унии с Бранденбургом были около 100 лет в 18 веке и в 19 веке с сателлитами Российской империи. Для почитаемого в СССР Маркса это не было секретом. Патрушев засуетился, так как он смотрящий за флотом, и это его прямо касается. Нервозность кремлевцев из-за 10-12 дней Трампа с головой выдал Медведев, особенно когда вступил в переписку с Линдси Грэмом в соцсети. РФ – это единственное государство, где экс-президента опустили до постоянно журчащего сливного бачка. Воистину, страна рабов, где даже экс-президент раб, который не может уйти к своим уточкам с подводной лодки. Трамп назначил Урсуле фон дер Ляйен и Киру Стармеру встречи в Шотландии, чтобы тонко потроллить московитов. Немецкие СМИ даже иронично назвали его за это королем Шотландии. Трамп сделал рекламу Шотландии вслед за Гренландией и демонстрировал кремлевцам и всех россиянам, что Украина и украинцы существуют, даже если вам это не нравится, настолько, что вы ищете, кто их придумал. В Белом доме настроены на то, чтобы поставить в сентябре на Генассамблее ООН тему деколонизации Российской Федерации, и пусть себе постоит, раз у Пескова не стоит вопрос о встрече Путина с Трампом. Неявка Путина на встречу с Трампом во второй декаде августа чревата суровыми последствиями для кремлевцев. Что делать? Они не знают, при том, что знают, кто виноват. В итоге, после слов Трампа о 10-12 днях, Путин позвонил 28 июля Нетаньяху и спросил: «Скажи, Ребе, а как бы ты поступил на моем месте?» Официально называлось это «Путин говорил с Нетаньяху о Ближнем Востоке», просил чтить суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также обирание его ядерной программы. Договорились созвониться и что Путин поможет Израилю примириться с Ираном, так как оба государства – друзья Российской Федерации. Кремль засветил этот звонок с единственной целью. Хотел показать США, что готов дать расписку в том, что не будет помогать Ирану обзавестись ядерным оружием и готов надавить на Израиль, чтобы тот прекратил гибридную войну против Сирии. О Газе ни слова, при том, что уже даже Трамп заговорил о Голодоморе в ней. Похоже, в Кремле готовы отправить Путина на встречу в указанный Трампом срок, но просят вычеркнуть из ее повестки российско-украинскую войну, свести к тому, что тему этой войны стороны обсудили и договорились еще не раз обсудить. Взамен обещают вести себя в Восточном Средиземноморье и с Ираном так, как скажет Вашингтон. Но есть проблема. Трамп смог поднять градус так, что без конкретной даты, когда РФ прекратит войну в Украине, он уже не выпустит Путина с ее живым. Естественно, эту дату кремлевцы должны назвать Трампу еще до встречи. Также естественно, что в Белом доме ожидают, что это будет 24 августа, день независимости Украины, или другой день ближе к нему. Естественно, кремлевцев это совершенно не устраивает. Вот такая вот история. Очень хорошая статья, еще раз повторяю, написал Сергей Климовский. Это очень грамотно, очень основательно. Смотрим последнее. Пишет Александр Кинев. Ну, Татьяна Бахман, Танечка Бахман, спасибо вам большое. Вы всегда, как всегда, себе верны. Благодарю вас за ваш донат. Премьер-министр Литвы Гитаунтас Палуцкас подал в отставку, пишут в Литве. Оказывается, вокруг него был какой-то коррупционный скандал, тут полно фамилий, которые нас с вами не касаются. Это вот такая вот новость. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, во всяком случае, вот так. Пишет Михаил Крутихин. У меня большое искушение нажать на кнопку unfollow, то есть убрать из друзей, тем френдам, которые старательно воспроизводят и усиленно рекламируют пустой злобный треп какого-то Дмитрия Медведева. Не надо отвлекать меня и других людей от реальных проблем и событий. Ну, понимаете, людей можно понять. Не так много у нас развлечений, юмора и так далее. Поэтому, ну... Вот почему сегодня были попадания в Украине ракет. Ракеты летели на сверхнизкой высоте. Крылатые ракеты «Искандер-К», которыми Россия атаковала Киев, были выпущены с территории Курской области и были на сверхнизких высотах. Это значительно усложнило их обнаружение и уничтожение. По его словам, вот Юрия Игната, да, удалось сбить только 3 из 8 таких ракет, к великому сожалению. Алексей Черемушкин, наоборот, говорит, что Дмитрий Медведев должен говорить, говорить, говорить. На самом деле он цитирует Леонида Швеца, который сказал следующее. «Новые убитые украинцы для Трампа не идут ни в какое сравнение с обидными речами болтливого Димы, в качестве стимула к действию. Ведь нет в мире американского президента выше ценности, чем Дональд Трамп. Украина предельно заинтересована в том, чтобы Медведев болтал и болтал, поскольку это может привести к тому, что смертей станет меньше. Такой вот наш человек на посту заместителя главы Совета Безопасности России. Простите за слово «человек». Я смотрю последнее. Сейчас. Господи, вот знаете, вот чем я хотел закончить. Вот Россия – это каким-то странным образом проклятая страна. Этим я не хочу оскорбить население России, потому что я сейчас говорю не о том, что там они поддерживают войну и так далее, и так далее. Ну, поддержит, тот не поддержит. Самое главное, что они крысу не могут поймать, не могут быть той кошкой, которая поймает эту крысу. Вы знаете, да, я вам рассказывал, что Марго, она же такая ленивая, ничего не делает, только корм ест, который вы покупаете ей. И вдруг она побежала направо, налево и так далее, и поймала мышку. Просто, я не знаю, наверное, первый раз в жизни. Так она ее не только поймала, но и съела. По поводу чего Катя не притрагивалась к Марго, ну и сидит с тем же видом. Это остался кусочек хвостика. Представляете, вот со всеми внутренностями она ее сожрала. И не умерла, ничего, вот понимаете? И это вот эта элитная, которая 3 часа стоит над кормом, думая, съесть этот корм, не съесть этот корм. Ну, странная, понимаете, такая. Так вот, нет такой пока кошки в России. Почему я говорю? И, понимаете, то есть вот просто вот не зря вот говорят, что Санкт-Петербург в этом смысле очень такой суицидальный, в каком-то смысле проклятый город. Почему? Хотя он красивый, все понятно, туристический и прочее, прочее. Просто, понимаете, он построен на болотах с нечеловеческими жертвами при строительстве. Там вот если вот ткнуть, обязательно чей-то скелет. Ну, Петр здесь будет, Петр сифилитик, здесь будет город заложен. Ну да, он заложил город, да. Может, там и не надо было делать город. Ну, ладно. Ну вот понимаете, такое ощущение, что вот эта вот история, эта религия, эти попы жирные, вот это вот все, и не сейчас, а вот на протяжении всей истории делают эту территорию какой-то больной. Соответственно, какая бы власть, что бы ни было, что бы ни менялось, даже самое лучшее втаптывается в говно. Вот напоследок я вам прочитаю, что я имею в виду. Это совершенно удивительно. Вот. Вот персонажи диснеевских фильмов. Белоснежка и Бэмби. Белоснежка, выдающийся человек, выдающийся фильм. Бэмби, колоссальный мульт. В Белоснежке андерсоновская сказка превращается в сладкую мещанскую идиллию, а в Бэмби оклеветан человек, изображенный как разрушительная сила, уничтожающая гармонию природы. Это так писалось в советской критике о этих двух мультфильмах. Нет. Что-то с ними не так. Война – это следствие всего этого. Это какая-то такая особая, об этом Салтыков-Щедрин писал, вся русская литература на этом построена. Это невероятно, но это так. А, спасибо вам большое. Ну да, выкакали 1100. Ладно, ребят, ну послушайте, я уже на это не обращаю внимания, вот сколько сделали, столько сделали. Спасибо вам большое, благодарю вас, что вы были здесь, или не благодарю, поскольку вы скупы. Да, тлетворное влияние Диснея. Посерьезу, спасибо вам большое, что вы здесь. Еще раз благодарю. Кого я благодарю? Я благодарю Марину, и я благодарю Татьяну Бахман за то, что вы добры и поддерживаете канал, наш канал независимой журналистики и, самое главное, независимой информации. Да? Все, что достойно узнать, вы узнаете из нашего канала. Ну, конечно, субъективно, потому что я фильтрую информацию, но не фильтрую базар. Тут мне еще прислали, и я хочу это сказать. Некто бросил три чашки. Александр бросил чашку. Вот. Так что у нас сегодня... Это было то ли вчера, то ли сегодня. Вчера было, но я мог не заметить. Я мог не заметить, мог не увидеть. Спасибо вам. Да. Смотрите, расписание на дальше. Приблизительно в 18 часов тиктоковцы увидят... Ух ты! 8034 человека. Дорогие тиктоковцы, обращаюсь к вам. Огромное вам спасибо. И вообще спасибо всем и ютубовцам за то, что вы помогаете собрать 10 тысяч подписчиков. Потому что ровно 10 тысяч подписчиков и нам разрешат нормально вещать из компьютера. А это очень важно, потому что я вечно вот с колонкой, чтобы вы слышали звук и так далее. Это очень тяжело, понимаете, я не стремлюсь к каким-то рекордам. Я знаю, что там миллионы людей подписаны на каких-то игроманов. Я не игроман, просто технически мне должно быть вот все в компьютере. Открыл, и эфир идет, да? Поэтому, пожалуйста, еще напрягитесь, но 8 тысяч, осталось всего 2 тысячи. А вот совсем недавно, в этом месяце, было... 5 тысяч, понимаете? Ну, в общем, вы помогаете. Ну, помогаете не только мне, но и себе тоже. Значит, смотрите, вот за то, что вы такие хорошие, в 18 часов приблизительно, сейчас я посмотрю, сегодня у нас четверг, у нас сегодня будет Тарас Жавтенко, очень-очень-очень-очень хороший аналитик. Это украиноязычная передача для прямого канала, которая называется «Маймо ты еще маймо», она идет 30 минут, и... Она идет только в ТикТоке, потому что здесь я ее записываю. Нет эфира. Премьера на прямом канале, но вот в ТикТоке она может идти. Это вторая, это передача такая. И в 21 час, программа «Гонопольская правда». Спасибо вам большое. Все дзыбао, которые я должен вам сказать, я уже сказал. Скажу только последнее. Позвоните родителям и детям. Мы не вечны. Мы не вечны. Даже если вы с ними в конфликте. До встречи.